Мы читаем труды Барисулама на 24-й странице, наука Каббала и ее суть, под заголовок «Четыре языка, используемые в науке». Также находится в книге «При Хахам» статьи на странице Куфнунгей. Вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, труды Барисулама, 24-я страница, или «При Хахам», страница Куфнунгей, 155-я, подзаголовок «Четыре языка, используемые в науке Каббала». Четыре языка, используемые в науке Каббала, это первый язык Танаха со всеми его названиями и именами, второй язык Аллахи, язык законов, этот язык очень близок к языку Танаха, третий язык Агады, язык сказаний, который очень далек от языка Танаха, так как совершенно не считается с действительностью. И в этом языке используются странные названия и имена, которые не соответствуют закону корня и ветви. И четвертый — язык сфирот и парцуфим. Первоначальным намерением мудрецов Каббалы было скрыть ее от масс, среди которых было распространено мнение, что Каббала и мусар, или мораль, это одно и то же. И потому первые мудрецы скрыли науку, используя в ее описании такие названия, как точка, линия, крыша, нога, что породило тысячи вариаций и определенных 22 буквами алфавита. Смотрите, что он говорит, что весь алфавит исходит из того, что таким образом они передали нам науку, связь между святами и Келим, и не хотели больше открывать. А таким образом, такими формами они сделали так знаки, согласно формам, которые есть в отношениях между душой и Творцом, или между светом и Кли. И такими знаками они выстроили слова и предложения. То есть, как нисходят света и Келим из состояния к состоянию. И мы, читая этот текст, вместо того, чтобы понять, что там говорится о состояниях между светами и Келим, всеми теми формами между духовными свойствами, линиями, то, что они обозначают там, вместо этого мы смотрим на эти буквы, на эти слова и представляем вместо них нечто совершенно иное. Как если, допустим, мы нашли какой-то секретный шифр, шифровку какую-то, и объясняет она нам что-то просто такое внешнее, а что внутри, у нас нет понятия, о чем написано. Так, в сущности, и язык Каббалы. И еще более того, мы не можем сейчас понять это, потому что мы слишком связаны с образами этого мира, который есть у нас. У нас есть язык, слова, речь, тела, отношения между нами. Мы должны немножко оторваться от этого один раз, и тогда мы сможем действительно раскрыть объективно, независимо от этого мира, откуда исходят все эти вещи. И то, как они находятся в духовном, каким образом. То, что каббалисты изобразили нам из духовного в материальном, что они имели в виду? Какой мостик они хотели сделать теми формами, как они передали нам этот алфавит? И то, как мы из слов, из образов, из рассказов, которыми эти слова, эти буквы передают нам, как мы, исходя из всего этого, все-таки поднимаемся на уровень сил и отношений между Келим и святами, которые находятся за этими знаками. И какая связь между рассказом, с одной стороны, мы читаем рассказ Ицхак, Рако, Ицхак, Яков, там всякие действия, которые описаны в Пятикнижье. Как мы, исходя из всего этого рассказа, который мы читаем, можем подняться от самого этого рассказа, не от линии букв, а тот рассказ, который изображает нам физически, таким материальным образом, как мы можем от этого подняться к тому, чтобы увидеть там духовные понятия определения. Что это не только через линии и знаки и формы, которые эти буквы обозначают нам, мы через них проникаем в духовное, а также и от связи между буквами, которая понятна нам в том, что называется язык. Чтобы этот язык в связи между этими символами, мы могли бы тоже начать строить связь с духовными действиями на более высоком уровне, духовном. Я не чувствую, что у меня есть силы объяснить. Даже вопрос, который я хочу выразить, не совсем понятен. Ну, подойдем к этому. Есть в нашем мире такой пример, когда дирижер, перед ним партитура, оркестр, и звучит музыка. Это похоже? Нет. Не только это. Это очень ограниченный пример, потому что это текст, скрытый для одного и открытый другому. Это недостаточно, это не совсем то. Пример, да, но он не включает в себя это. Как может быть, что он пишет об языке сказаний, который совершенно не считается с реальностью и не соответствует корню и ветви? Ведь корни ветвь. Чтобы два каббалиста, находящиеся в постижении, увидели одну ветвь и понимали, о чем идет речь. Если это не относится к корню и ветви, как же вообще один каббалист понимает другого, соответственно, языку сказаний, языка Гады? Язык Агады, он уникален тем, что каждый язык — это ограничение. Каждый образ, каждый штанц, каждая форма — все это ограничение. Язык Агады, язык сказаний, он не ограничивает одного каббалиста в получении от другого. Он не должен входить в его формы, в его штанцы, в его даже символы, знаки. Это язык, который не пригибает тебя относительно автора. У меня тут нет слов, это просто не подчиняйте автору. Ты находишься в языке сказаний, в намеках, где все остальное, кроме намеков, ты выстраиваешь сам согласно своему состоянию. На языке Агады это совершенно иначе. Ты должен войти буквально в то состояние, буквально принять и учить, как продвигаются, как делают, и тогда ты понимаешь эту передачу. Понимаешь, имеется в виду, чувствуешь. На языке Торы как сказать, ты должен быть в очень большом объеме реальности, в охвате таком, потому что язык включает, состоит из всей картины всего этого образа, включает в себя очень-очень много всего. Я не знаю даже, как сказать это. Это язык очень высокий. Не каждый способен воспринять его. Язык Каббалы. Точный. И этим ограниченный. С одной стороны. С другой стороны, есть возможность у него выразить все ступени. Он может указать, может взять тебя в какую-то особую деталь, может дать тебе инструменты очень разнообразные. Но для того, чтобы удерживаться в нем, человек уже должен быть, находиться в очень развитом эгоизме и в управлении авиютом. И тогда он воспринимает его. Тут есть разница в обратной зависимости светов и килим. Чем меньше у тебя есть знания, тем больше ты можешь находиться в восприятии, неограниченном и не подкупленном чем-то, в котором ты уже находишься. С одной стороны. С другой стороны, тебя ограничивает это в деталях и в понимании. Есть разница между разумом и чувством, и между тем, что пишется на белом листе. И все-таки белый лист — это есть ограниченность в этом. Должно быть какое-то предварительное знание и так далее. Всегда, до гмар-тикуна всегда есть проблема. И поэтому есть четыре языка, и ни один из них не является совершенным. А каждый уровень для каждого развития, для каждого периода развития человечества, язык отличается. Да.
Так как же относиться к каждому языку? Это некоторое формирование внутреннего отношения к тому, кто написал, кто дает. То есть внутренние отношения, через которые проходит духовная информация. Так на это смотреть? Я не знаю. Как тебе сказать? Я думаю, что мы получаем и принимаем все языки в конечном счете. Но через фильтр Бальсуляма, который нам приносит эти все языки во всех своих трудах, но при правильном сочетании для наших душ. Это еще одна исключительность в его трудах. Он пользуется этими вещами, и также и Агадой, и Алахой, и Мидрашем, и Каббалой, и также Микра тоже. Но он знает, где это все включить и в каком виде это все подать нам. Да. Вопрос от нашего зрителя. Спрашивает, книга Зор написана на языке Агады, что там особенного? Нет, нет. Язык, книга Зор не на языке Агады. Книга Зор — это на пятикнижие, на все пять книг. То есть это комментарий и объяснение пятикнижия, то есть книги Моше. Потому что Раби Шимон — это следующий кругооборот души Моше. И там еще есть много других вещей. У Моше есть также много тоже ступеней, скажем, верный пастырь и еще другие. И книга Зор основывается на Торе. И также приводит Тору на такой уровень раскрытия, то, что есть за словами. Я даже не знаю, как сказать. Это такой же широкий предмет. Но это не один язык. В книге Зор, которую мы читаем, которая сопровождается комментарием Сулям, там есть все языки. Все языки. И язык Аллахи, и Микре, и Агады, и Кабалы. Все языки. И там в правильном сочетании для нашего поколения. То есть комментарий Сулям, который сделал Бааль Сулям, берет все, что есть, и подает нам, как младенцу, дает правильное сочетание его питания. Да. Зор из Иерусалима спрашивает, какая связь между каждым языком и светом, который можно оттуда получить? Но то, что касается света, есть отличие в каждом языке. То, что касается света, есть отличие языка и также относительно поколений, которые используют тот или иной язык. Факт, что наше поколение не может получить свет, возвращающий к источнику из Гмары, из Вавилонского Талмуда. А тот, кто изучает Вавилонский Талмуд, не может раскрыть, что находится в злом начале, и поэтому не требует Тору в качестве приправы. Это факт. Человек этот чувствует себя хорошо, дышит праведником, учится и говорит, изучение Торы стоит всего, и все на этом. Там есть наши души, ну не дай Бог. Там же есть это, в Вавилонском Талмуде есть огромный свет, но не для наших душ. Не очень подходит. Поэтому это не воздействует. А Агада, конечно же, не может действовать на нас. Также и Микра. То есть это Навиим, и текст, и Мегилот. Для того, чтобы раскрыть свет, возвращающий к источнику, в таком достаточном виде, чтобы мы послушали, почувствовали злое начало в нас. И захотели бы света, возвращающего к источнику, чтобы он исправил наше злое начало. То есть вся вот эта связь с Торой, то, что называется, нам надо каждый раз использовать Торой иным образом, относительно нас. А не то, что там говорится о чем-то другом. Вся Тора — это вопрос раскрытия Творца творением. Но если я использую его книгу, предназначенную для меня, чтобы раскрыть Творца, потому что я особенно грубый, так это не работает. И мы видим, что при деградации поколений это все не работает. Поэтому приходит время, когда пришло время раскрыть книги по Кабале, иначе невозможно. Мы достигли состояния. И поэтому все эти противники не понимают, о чем вообще говорится, в каком состоянии находимся. Да и у них это происходит то же самое. Такая деградация. И они тоже должны понять, да и понимают на самом деле. Понимают, начинают понимать, что без науки Каббала не могут поднять поколение. И вот эта деградация приведет к таким вещам, что вообще отключение и исчезновение даже того, что немного там есть. То, что произошло за последние 30 лет в среде иудаизма, это что-то страшное. Никто в этом не виноват, это процесс, который мы проходим. Но в соответствии с этим процессом ты должен привнести свет, возвращающий к источнику. Это как раз для этого и предназначено. Это называется излечивать всякую плоть. А где мы это видим? Мы это видим в Торе, что так написано? Да. Вопрос от зрителя. Есть ли свет, возвращающий к источнику в книге Зоар? Для нашего поколения только труды Бааль Сулама, которые основываются на трудах Арии, на книге Зоар, как раз и могут спасти это поколение и все человечество. И это все. Давайте продолжим. Мы находимся на заголовке «Язык Танаха». Язык Танаха – это основной и коренной язык, очень подходящий для своей цели, поскольку в большинстве случаев в нем есть соответствие ветви корню. И он наиболее удобен для понимания. Этот язык наиболее древний. И он является тем святым языком, который относят к Адаму Ришон. У этого языка есть два достоинства и один недостаток. Первое достоинство заключается в том, что он прост для понимания даже для начинающих в постижении. Им понятно все сразу необходимое для них. Достоинство второе состоит в том, что с его помощью вещи проясняются в ширину и вглубь больше, чем с помощью других языков. А недостаток этого языка в том, что его невозможно использовать в частных случаях, объяснить с его помощью связь причины и следствия, так как все нужно разъяснять в полном объеме, поскольку непонятно, о какой частности идет речь, если не представляешь себе все в целом. А потому, для того, чтобы уяснить более мелкую деталь, нужно представить для этого всю главу, что делает этот язык непригодным для объяснения мелких подробностей или связей причины и следствия. Язык молитв и благословений также взят из языка Танаха. Ну, что сказать? В принципе, он сказал все. Язык красивый, хороший, древний, всеохватывающий, широкий. А вот для деталей, частностей, им пользоваться нельзя. Дает общую картину. Невозможно подойти к какому-то исследованию с помощью него. Очень мягкий язык. Очень красивый. Язык, как мать, говорящая с ребенком. Учиться оттуда что-то, чему-то конкретному очень трудно. Пользоваться потом на практике очень непросто. Он говорит, что новички даже понимают. Понимают, да, но понимают слишком в общем. Это не язык для реализации воплощения. Это язык для общего понимания, короче. Это язык Танаха. Он относит это к Адаму Ришону в этом, который так начал уже выяснять свои открытия. Ну, он это понимает больше, поэтому он так и говорит, я этого не знаю. Да. Язык Танаха был написан для поколения, которое было в постижении, для того поколения, главным образом. Ну, язык Танаха написан. Не написан, а труды написаны на языке Танаха, открытия были выражены на языке Танаха в поколении, который находился на уровне Шораш, на уровне Алеф, Авиюта, корневом и первом. То, что называется у праотцов. И им этого было достаточно. Не то, что было ограничено уровень их постижения. Совсем нет. Но в их раскрытиях этого было достаточно. Этого было достаточно и им также. Не было недостатка в этом ни в чем. Да и эти языки, о которых мы говорим, что в них есть недостатки и есть достоинства, это относительно пользователя, конкретного пользователя. А совсем не то, что изначально там есть какие-то достоинства, недостатки в самих языках. Если я нахожусь в духовном постижении, нет нехватки мне, вообще нет недостатка мне в языке, нехватки. Но что же, праотцы от Адама Ришона и до Моше и дальше были ограничены в чем-то, не дай Бог, что они использовали только языком Танаха. Но им и не нужно было больше. То есть здесь есть проблема. Желание получать в них было достаточно ли большое или нет? Им не хватало желания получать? Что не было у них вопросов, чтобы они не исследовали достаточно духовного. Да нет же, снова, говорится относительно нас. Как мы говорим, «Ни хабад хагат», что так растет парцов. Да нет, у меня нет слов. То, что они постигли все, что смогли выразить из своего постижения. Там и не требовалось большего. И даже передать от одного другому. Потому что в итоге мы должны понимать, что авиют, который потом усиливается, это только ограничение. Не то, что ты обращаешься к малым деталям, ты больше постигаешь или больше понимаешь. Но ты можешь выразить больше. Но не то, что тебе это нужно самому. Скажем, пока у меня не появился маленький ребенок, я не мог говорить на языке детей, не мог обращаться к маленьким деталям, о которых говорят дети. Я не находился в этих играх, я их даже не развивал. Что ж, был дефект во мне? Мне чего-то не хватало? Да нет же. Но относительно него, да. Потом я обнаружил, что не хватает. Так и восполняет одно поколение другое. Пожалуйста, дальше. Язык Аллахи.
Язык Аллахи – это не язык действительности, это язык существования действительности. Он целиком взят из Танаха в соответствии с законами Аллахи, изложенными там. И по сравнению с Танахом есть у него одно преимущество. Он все очень расширяет и тем самым более точно показывает высшие корни. Вместе с тем, есть у него большой недостаток по сравнению с языком Танаха. Он очень труден для понимания. Это самый трудный из всех языков. Его не постичь, если не имеешь полного постижения. И само собой разумеется, что поскольку он взят из Танаха, ему присущи и недостатки этого языка. То есть и язык строится и из Танаха, как обычно, это Шораш Алиф Бет Гимл Далет. Четыре языка, они строятся из корня. Там нет языка. Идет после Танаха по развитию. И то, что происходит, он говорит о связи между объектами, не о сути их. И поэтому должны уже быть больше сведущие, то есть с большим авиютом, чтобы знать, как ориентироваться в этих понятиях, в этих определениях, которые этот язык проясняет. И каждый язык нужно понять, что хоть он и строится на основе предыдущего языка, у него же есть недостаток. И он скрывает предыдущий язык, на фоне которого представляет себя. То есть, это не то, что у него есть тот недостаток относительно языка Аллахи. В Аллахе есть относительно того, что есть в Танахе. Но есть и преимущество по сравнению с языком Танаха. Она скрывает их, и они уже не так выделяются. То есть каждый другой язык, он как будто бы в чем-то с большим дефектом по сравнению с предыдущим языком, но это идет относительно авиюта, который есть в Килим, именно с помощью которого они могут достичь раскрытия Творца. И тут есть еще много-много всего, что я даже не знаю, как... Это так далеко от нашей конкретной учебы, что я не чувствую побуждения начать объяснять все эти вещи. Поскольку у нас мы начинаем, может быть, потом, когда мы будем читать Зор в комментарии Сулам, и там будут все эти четыре языка, мы увидим их. И мы начнем понимать из самого действия, самого чтения, то, как они связываются, эти языки, как сочетаются, как они проходят один через другой, и как они помогают нам в раскрытии. Но входить сейчас во все это все равно, что сделать сейчас доктора по Кабале. Что скрывает, и что раскрывает, и почему такие разные стили, и в письме, и все это. Мы видели, как эти развивались эти языки, каждый в какой период, что происходило с этим. Вопрос Хуана. Для того, чтобы понять язык Каббалы, товарищам из Кли Улами придется учить иврит. Дон Хуан, ты можешь остаться при своем языке, тебе не обязательно учить иврит, ты можешь спокойно понимать все четыре языка, о которых говорит Каббала, на своем испанском языке. Говорится о языках, которые совершенно не относятся к ивриту. Язык называется выражение связи между Творцом и Творением. Это стиль. Это образ связи, характер. Это, допустим, как музыка может выразить что-то о любви. И слова могут выразить любовь. Или, может быть, какие-то даже запахи, может быть, какие-то касания, или какие-то цвета. Выразить одно и то же. Это называется разными языками. Да. Язык Агады. Язык Агады, он легок для понимания, так как использует притчи, очень подходящий для желательного понимания. И с точки зрения поверхностного понимания, он еще более удобен, чем язык Танаха. Однако для полного понимания этот язык очень труден, так как совершенно не сохраняет порядок ветви и корня. Его иносказание и отточенное остроумие делает его очень подходящим для описания чуждых и тяжелых понятий, связанных с сутью самой ступени как таковой, что невозможно объяснить с помощью Танаха и Аллахи. Очень красивый пример из сказок Раби Нахмана. Это что-то просто сводящее с ума. Но невозможно объяснить, невозможно дать какой-то комментарий. Это настолько обширно, это настолько глубоко, что не за что зацепиться, чтобы эти сказки перенести на близкий язык для начинающего вообще и даже для других. Это был колоссальный каббалист. Он писал так, что... И нужно понять также, что корень души, у нее есть тоже тенденция своя к языкам. И у него это было так. Очень было явно. Очень выпукло. Были такие, которые не писали. Тоже по этой причине. Удерживали себя от написания. У них была склонность к какому-то определенному стилю письма. Поэтому мы должны понять, что язык, который мы раскрыли для себя у Бааля Сулама, не случайно для нас, но стиль открытия и образ этого раскрытия это предназначено для нас. И он, я снова говорю, он использует все эти вещи там, где ему нужно, он дает примеры, он дает разные стили в той мере, где это следует добавить. Язык Агады, хоть и кажется, что такое сказки для начинающих, для детей, но действительно, их можно давать только на очень высоких уровнях. То есть, скажем, когда человек уже поднимается над знаками, буквами, словами, разных сочетаний этих буквально к языку чувств. И тогда для него язык сказаний, язык Агады, это чем-то похоже, как входит взор, тоже, когда входит, как будто бы в некое море, когда тебе нужно вот так вот войти и погрузиться в него, и то, что выйдет, выйдет потом. Чтобы течение тебя понесло. Это самое надежное. Так и язык Агады для тех, кто способен вот так вот освободиться от всех своих ограничений, своих килим. Пожалуйста, только если это по теме. Хаим из Тель-Авива спрашивает о текстах Раби Нахмана, который вы упомянули, есть ли там свет, возвращающий к источнику? Да это святая святых, как и все остальные тексты каббалистические. Но кто может использовать это для того, чтобы извлечь этот свет, возвращающий к источнику? В этом вопрос. Пусть начнет читать. Он увидит, что где его разум, где его чувства, где его намерения. он может удержаться там в чем-то, он может приблизиться, он может понять, что происходит там за всеми этими комментариями, за всеми этими, принцесса потерялась в лесу, и ее идут искать, и кто-то ее нашел, и так далее, и вдруг там... эта сказка перескакивает в какое-то другое место, и тогда там где-то что-то произошло, ты не можешь, ты теряешься там, ты не знаешь, как связать хоть как-то это с чем-то. Пожалуйста, вы можете попытаться. Я пытался. Это очень особые вещи. Такого нету в большинстве. Сказания мудрецов тоже. Что я хотел сказать, что в каждом языке есть также и взаимовключение с другими языками, потому что не может быть одно без другого. Поэтому и в сказаниях, допустим, есть сказки мудрецов, есть много. И они тоже написаны относительно вот так вот в течение какого-то периода длительного. Ты можешь увидеть и в них взаимовключение с другими языками и с какими стилями они там смешиваются. Но я снова говорю, что это не для света, возвращающего к источнику. Короче говоря, можно пытаться, можно посмотреть. Это хорошее дело, вот так вот попробовать это. Но пока это не для использования напрямую для наших душ. Да. Лер из каббалистического кампуса в Тель-Авиве спрашивает, почему же каббалисты, такие как Раби Нахман, написали таким образом? Они что, не знали, что нельзя будет это использовать? Смотри, есть много каббалистов, такие как Большим Тов и другие, которые вообще избегали писать. Были такие, кто писали это в таком стиле, что нашли правильным писать именно в таком стиле. Я не знал, по какой причине это было сделано. Я прошу прощения, что я не знаком настолько, у меня нету связи с такой высокой душой, что я мог бы понять, какова причина этого. Но, очевидно, он понимает то, что он делает. Ты человек особенный. Мы все-таки должны принимать во внимание, что все, что происходит, то, что делают такие высокие души, они знают, что они делают, выражая в своем произведении высшую силу. Мы поймем когда-нибудь, но идти и критиковать, почему и что, ты можешь, конечно, если это тебя продвигает вперед и приводит к усовершенствованию, не более того. Я не знаю. Хотя я пытался. Пытался так вот включиться и в эти сказания. И я не мог. Сейчас, вспоминая их, я не чувствую, что я через них смог бы. Впечатлиться стоит. Я рекомендую. Немножко вложить в это, да. Человеку нужно попробовать, вкусить. И когда гмару я изучал, это тоже не прошло просто так. Я рад, что я учил это. И Мишнайот, Бартенура. Киат я немножко изучал. Но зависит от всего. И Шульхан Арух. Все это добавляет тебе какой-то угол зрения и на Тору, и на все. Ты видишь, как он пишет тебе об этих стилях. Но в итоге не это не достает человеку для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Нужно и так подходить. Тебе есть что добавить, Си?
Да, в общем. О том, о чем мы говорили, почему именно книги Бальсуляма – это правильные книги для этого поколения. Он говорит, предисловие книги Зорот находится в пункте 58. Поскольку уменьшилась вера, и особенно вера в высших и предыдущих поколений, а книги Зор полны материальными примерами, поэтому возник страх, чтобы не получилось проигрыш вместо выигрыша, потому что очень легко вдруг начать поклоняться идолам и образам. И поэтому я должен был сделать достаточный комментарий на работы Ари и Зора. И поэтому я убрал это опасение. И поэтому я доказал, что любой пример духовный, который начинает быть абстрактным от любого материального образа, выше места, выше времени, ради того, чтобы позволить массам изучать книгу Зора и включиться в высший свет. Вот. Да. В связи с тем, что написано, и то, что вы сказали, и то, что вот спрашивали о текстах Рави Нахмана, есть ли какой-то способ привлечь свет, возвращающий к источнику, что нужно и понимать? А вы же говорите, ну, почитайте, не надо понимать. Нет, понять — это значит связаться. Связываешься ли ты с этим? Можешь ли ты с помощью этого... Есть две вещи. Или ты с помощью... Можешь ли ты с помощью этого привлечь недостаток к исправлению? И можешь ли ты почувствовать, что оттуда ты хочешь, чтобы открылось тебе и дало тебе, чтобы это дало тебе сближение с отдающим? Стремишься ли ты быть в этом? О том, что там написано, как он говорит тебе в 155-м пункте предисловия к учению 10 сферот. То есть желание понять, что изучать. То есть понимать это, быть в тех действиях. Нет у тебя этих вещей в сказаниях и сказках. Да, что я хочу? Что я хочу на белой лошади там искать, ну, принцессу по лесу метаться? Кто там ее запер там где-то? Ну, в каком-то там тайном укрытии. Так много тебе это даст? Нет, только твоим фантазиям материальным это даст тебе. Ну, подпитку, но не более того. Но если это тебя влечет, пожалуйста. Начни читать, обратись к этому. Может быть, ну, у тебя будет нормально. Я не думаю, что эти сказки... К сожалению, я-то очень надеюсь, на самом деле, что этим сможем пользоваться когда-то. Когда будем продвигаться, когда увидим в них наполнение души. Не, я говорю серьезно, это наполнение для души. Ты читаешь страничку, две, из того, что он написал, ты как будто бы проходишь от края до края духовного мира. Но это невозможно понять так. И поэтому это не очень-то и принято даже в широкой аудитории читать это в обществе. Понимаешь, что это святая святых? Ну так, а что? Понимают, что в песне песни больше? И во всех остальных вещах. А что, Йону понимают? У тебя есть много историй? Да. Мы получили особый подарок. Есть такая часть в наших изучениях, статьи Рабаша. Там такое чувственное вообще отношение возникает. Вы можете ли вы к этому отнестись? Статьи Рабаша, мы, к моему великому сожалению, не очень можем быть в них, потому что они великие. Они большие, они не могут быть включены именно из-за времени в наши уроки. Это с одной стороны. С другой стороны, в них есть так много объяснений и, главным образом, близость начинающему. И читать их, это на самом деле с новичками, это просто... Надо просто быть в этом. Читать, читать и читать. Для более продвинутых. Ну, то, что он мне сказал. Ну, делай конспекты из этого. И также он сказал своей жене. Ну, второй жене. И это правильный образ изучать эти статьи, потому что там он... делал. Очень много дополнений. Они хорошие по делу, понятно, не дай Бог. Но ты можешь взять статью, которая, как правило, 8 страниц, ты можешь сократить до страницы, до 1,5 страниц. И тогда будет тебе понятно причина, следствие, почему и как. И вот эти вещи останутся. А потом еще их сокращают до нескольких пунктов. Ну и в этом огромная польза. Так вот так. Я не знаю, мы дойдем ли мы до этого, но нужно. Я на самом деле стремлюсь после Зора вот эту работу произвести. Я уже Бенси сказал. Ну, когда мы закончим уже и сможем обратиться к этому. Да, делать конспект, и уже чтобы было понятно, о чем там внутри объясняется. Это не то, что одно вместо другого, но это как Бальсулян дает такой заголовок, и 5 предложений, это прежде чем страницы, 1,5 страниц его своих объяснений. Ну, посмотрим. Пока что. Ну что, снова споем. Сначала несколько объявлений, потом споем. Лекции Рава Лайтмана в Бет-Кабалалиам проходят по вторникам в 7 часов вечера по адресу улицы Жаботинский, 112, Петах-Тиква, вход свободный. Виртуальная группа. Урок в прямом эфире сегодня и вообще по понедельникам в 9 часов вечера по сайту kab.tv. Запись на сайте forum.kab.co.il. После такого объединения Бершева, где было 1000 участников, мы будем рады видеть вас на собрании «Все вместе» 20 ноября в Тель-Авиве. Лекция Рава Лайтмана, вопросы-ответы, спектакли, музыка, все ради единой цели раскрытия любви между нами. Понедельник, 20-го, 10-й павильон, выставочный комплекс в Тель-Авиве. Количество мест ограничено, поэтому поторопитесь записаться по телефону 1-700-509-209 или через сайт kap.co.il. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня. על הגופים במקום בנשמות כולם רוצים רק לעצמם רוצים בלי שאלות השנאה שמתגברת הקנאה והדמעות רוצים לצאת מהקופסה להתעורר כי ככה אי אפשר לחיות אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה נחזור לחיות באהבה בינינו אם נאמר כולנו יחד אמן נחזור להיות כולנו חלקים של השלם והתסכול רק מתגבר לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר מסביבנו אסונות תאונות ומלחמות וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה נחזור לחיות באהבה בינינו אם נאמר כולנו יחד